Это подкаст SBS на русском языке.
Французское слово «пионер» в словаре Даля трактуется как «бывший наперед по времени», то есть «первый». Первопроходцы же, зачинатели, прокладывающие новый путь в какой-либо сфере, всегда и повсюду вызывают искреннюю признательность, восхищение и даже любопытство. Хотя здесь, в Австралии, пионерами никого не удивить, рассказывает Екатерина Данова.
Говорят, что долгое время среди первых поселенцев бытовал анекдот, очень похожий на правду. Будто живущему в глубинке фермеру почтальон, не бывавший там целый год, привез открытку от родственника. Хорошие вести ведь нередко копились, а плохие, чтобы не огорчать, выбрасывались в реку. На сей раз он застал хозяина печально глядящим на заросшее сорняком поле и на вопрос «как дела?» лишь махнувшего рукой «никак». «Что ж ты сеял? Ничего, ведь засуха. А не будет засухи, будет наводнение. Решил не рисковать». На деле же, однако, в Австралии ничего не происходило без риска с самого начала. И капитан первого флота Артур Филипп, покупая по дороге на мысе Доброй Надежды овец, мало верил, что довезет их, тем более создаст на неизвестной земле первое стадо. И впрямь, тех, кто выдержали нелегкое морское путешествие, быстро съели. Уже к 1 мая 1788 года, а якорь, как известно, был брошен 26 января, остался один баран и около двух десятков овец. Сосланные же, в основном горожане, чтобы выжить, осваивали премудрости сельского хозяйства методом проб и ошибок. Особенно все, что касалось крупного рогатого скота и овец, никогда до того не обитавших на Пятом континенте. Так, например, вопреки общепринятому мнению о несчастливом числе 13, именно 26 купленных по случаю на двоих тонкородных овец все на том же мысе Доброй Надежды в 1797 году и положили начало уникальному стаду в Нью-Саус-Уэллс. А то, что без пастуха овцы не стадо, и вовсе, как оказалось, не про Австралию сказано. Ибо на ее огромных территориях следить за животными сподручнее было научить собак. А самостоятельный выпас стал оптимальным для таких овец, как мериносы. Забегая вперед, скажу, что уже через столетие 15% от их мирового количества паслись на здешних просторах. Ныне же Австралии просто нет в этом равных. При том, что скотоводческие короли, а самым крупным землевладельцем в мире был австралиец, обосновывали со своими стадами на территориях, по сравнению с которыми многие европейские государства казались карликами, на площади 2 миллиона акров до четверти миллионов овец. Потому анекдот «если не засуха, то наводнение» только отчасти отражает подлинную историю, ибо и в благополучные годы требовались новые важные решения, из которых главнейшими были даже не создание многометровых заборов вокруг пастбищ, а то, как напоить такое невиданное количество животных. Согласно данным Федерального департамента по сельскому хозяйству, ежегодное количество осадков в Австралии 469 миллиметров. Есть и карта расхода воды по 12 основным водосборам. В австралийских реках лишь 12% из выпадающих осадков, а в мире 65%. Главным было, как в этих целях использовать австралийское природное чудо, самый большой в мире, занимающий 22% площади всего континента, это 1 700 000 квадратных километров, глубиной от 100 до 3 километров, великий артезианский бассейн. Не зря каждое из трех слов его названия пишется с заглавной буквы. Именно в подобных случаях и появляются те самые пионеры, первыми вносящие свой вклад в решение сложнейших задач. А здесь, в Австралии, стоящих на передней линии создания всех ее социальных и культурных ценностей. Джеймс Алстон прибыл в Викторию из Лондона, то ли в 1861 году, то ли в 1863, но в Балларате парнишку увлекли не золотые прииски, а премудрости кузнечного дела – машины для стрижки овец. И, подучившись, работая несколько лет у других мастеров, в 1874 Джеймс Алстон решается открыть собственное дело, начать качать артезианскую воду с помощью ветра. И через 10 лет его ветряки сделали своеобразной эмблемой сначала в Арнамбуле, далее везде в Австралии. Похожие на ромашку с железными лепестками, а позже и сталью, изогнутые лопасти круглой формы саморегулировались при разной силе ветра и, производя электроэнергию, выкачивали воду на поверхность. Такой безвредный способ добычи воды позволял наполнять баки и многочисленные стальные корыта, оказавшись настолько востребованным, что к 1890 году производство Алстона распространилось и на Южную Африку. А в 1897 изобретатель перебрался в столицу штата поближе к сырью, выстроив в Южном Мельбурне на Моррей-стрит современную фабрику, совершенствуя свои же изобретения. Как бизнесмен он был известен справедливостью, заботливостью об обучении кадров, отличным организатором. И, похоже, ничего, кроме производства, его не интересовало. В публичной жизни его с успехом заменяла жена Мэри. Воспитывая 4 сыновей и 3 дочек, хозяйничая в большом доме на Салкинда-Роуд, она с конца 1890-х участвовала во многих благотворительных мероприятиях, патронировала госпитали, была президентом бесплатных детских садов, а во время Первой мировой активно работала в организации «Красный крест». Дело, начатое Джеймсом Алстон, не заглохло и после его смерти в 1943 году, оставившего, кстати, 236 тысяч фунтов стерлингов. Напротив, рынок был так велик, что ветряки еще долго оставались частью ландшафта, самые большие в северной части Австралии, где некоторые скважины бурились до 1 километра. Появились и новые компании – «Комета» и «Южный крест». Еще и сегодня, когда используются электрические помпы, старые ветряки, особенно в Аутбек, остаются неким сигналом – здесь есть вода. Их можно встретить не только на полях, а на улице – в Квинсленде и в музейном зале. Ведь время не стирает из нашей памяти заслуги первооткрывателей, особенно в стране, где верят, пока австралийцы остаются такими, все будет в порядке.
SBS Russian доступен на приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, а также на любой подкаст-платформе.